Наталья Громова. «Смерти не было и нет». Ольга Бергольц. Светлой памяти Галины Анатольевны Лебединской посвящается. Предисловие ко второму изданию. Второе издание книги об Ольге Бергольц «Смерти не было и нет» существенно расширено и дополнено по сравнению с прежним. В этом издании исправлены досадные неточности и ошибки. В книгу вошли материалы расшифровок интервью из фильма об Ольге Бергольц «Голос», режиссер Елена Якович, автор сценария Наталья Громова, показанного на канале «Культура» в феврале 2019 года. А в это издание вошли новые материалы из записных книжек Ольги Бергольц и неопубликованных дневников послевоенного периода, дополнительные изобразительные материалы. Доработаны и написаны заново некоторые главы книги. Выражаю благодарность Елене Якович за предоставленные материалы фильма, Нине Нониной и ее дочери Вере Соминой за содержательное и подробное интервью, Виктору Лебединскому за постоянное содействие в работе, а также моим редакторам Галине Беляевой, Але Шлыковой и Дане Сергеевой. Наталья Громова. От автора. Я бы никогда не стала писать книгу об Ольге Бергольц. Но в 2006 году мне позвонила Галина Лебединская, вдова Михаила Лебединского, племянника Ольги Бергольц. Лебединский Михаил Юрьевич, 1931-2006, сын Юрия Николаевича Лебединского, 1898-1959, и Марии Федоровны Бергольц, 1912-2003. Поменял вторую букву своей фамилии и стал Лебединским. Соответственно, такая же фамилия у его жены и сына. Она попросила меня прочитать дневники Бергольц, которые находились в Российском государственном архиве литературы и искусства. Чтобы помочь ей, как наследнице литературного архива, решить вопрос об их публикации. Признаться, у меня был опыт подобного чтения — но тут я засомневалась. О ленинградской Мадонне я не так много знала, а уж давать какие-то советы. Я рассказала об этом Марии Иосифовне Белкиной, автору одной из лучших книг о Марине Цветаевой «Скрещение судеб», с которой я тогда дружила. Оказалось, что Мария Иосифовна хорошо знала Ольгу Бергольц. Они познакомились в блокадном Ленинграде, куда Мария Иосифовна приехала от Совинформбюро. Белкина вспомнила одну странную историю. Она почти никогда не знала чувства страха. Такой выросла с детства. Но он все-таки настиг ее. Тогда, в дни блокады. «Тарасенков назначил мне встречу у Олечки Бергольц», — вспоминала она. Тарасенков Анатолий Кузьмич, 1909-1956. Советский литературовед, литературный критик, поэт, библиофил, муж Марии Иосифовны Белкиной. В годы войны был редактором газеты «Ладожской военной флотилии». Ее обожали в городе, но жила она на пятом этаже в доме, где все жители вымерли. Она так и сказала мне, что в квартирах больше никого нет. Лестница была крутая и в некоторых местах без перил. Я осторожно поднималась в полной темноте вверх, отсчитывая этажи, как вдруг в длинном черном коридоре, дверь которого была вырвана взрывной волной, увидела голубой огонек, который двигался на меня. Я застыла в ужасе. Первый раз в голову мне пришла мысль о привидениях, которые должны были населять эти квартиры. Я влетела на следующий этаж с абсолютно белым лицом. Тарасенков и Бергольц не могли понять, что случилось. Потом оказалось, что в подъезде остался в живых единственный древний старик, который и ходил со свечкой по коридору. Мария Иосифовна говорила об Ольге горячо и закончила словами: «Почитайте, пожалуйста, Олечкины дневники, я уверена, что они настоящие». Я стала читать. тетрадь за тетрадью. Есть люди, которые рождаются с острейшим переживанием уходящего, утекающего времени. С желанием остановить, прикрепить его хотя бы к странице, запечатлеть навсегда. С первых же строк Ольгиного дневника было видно, что она родилась с этим чувством времени. Еще десятилетней девочкой она пыталась писать воспоминания, удержать происходящее. А дальше на страницах не только события, но и рассуждения о жизни, попытки понимания своего пути. Каждый, кто вел дневник, знает, когда спустя годы его перечитываешь, испытываешь особое чувство неловкости. Трудно представить, что это писал ты, что ты так думал, так поступал. Ведь ты изменился, стал другим, и стыдно становится за прошлое откровение, излишний пафос, неумеренные признания. Желание убрать, подчистить прошлое с неизбежностью возникает почти у всех. Но Ольга Бергольц не приукрашивала и не приглаживала свою жизнь, напротив. Поражает ее безоглядная открытость и беспощадность к самой себе. А ведь в ее дневниках и шельмование оппонентов в 30-е годы, и смерть дочерей, и многочисленные романы, и откровенный рассказ о бездне лжи, открывшейся ей после тюрьмы, и мучительный надрыв блокадных дней, измены, ревность, алкоголизм. Она не прятала себя от чужих глаз. Это делали за нее другие. Родственники, озабоченные ее репутацией. Союз писателей, наложивший запрет на прочтение дневников. Сама-то она не боялась, что они станут доступны читателю. И сделала их, по сути, своей главной книгой, завещанием будущим поколениям. В то же время, и это нельзя не отметить, дневники Ольги Бергольц были записками именно советского человека, отобразившими две реальности, две правды — советскую и частную. Это были два мира, которые расходились все дальше. И всю жизнь Бергольц пыталась преодолеть растущую пропасть между внешним миром и внутренним, между верой в придуманную идею и открывшейся страшной действительностью. Я пошла вслед за ней, распутывая ее судьбу и постепенно понимая, как мучительно пыталась она преодолеть в себе свое время. Из советского человека стать просто человеком. Из советского поэта стать просто поэтом. И оказалось, что это не посильнее, чем жизнь и подвижничество в ленинградские блокадные дни. Советская система, считая ее своей навечно, не выпускала Бергольц не только при жизни, но и после смерти, пытаясь превратить ее творчество в мертвые отлакированные страницы, как когда-то сделала с Маяковским. Галина Лебединская, безвременно ушедшая от нас, попросила меня написать историю Ольгиной жизни. Ей казалось, что я смогу проследить судьбу Бергольц сквозь все перипетии советского времени. На этих путях и раздумьях и возникла книга. Моя огромная благодарность всем, кто помогал мне в этой работе. За терпение Наталье Соколовской, за бесценную помощь Елене Лурье, за важные сюжеты и истории Елене Борисовне Левиной, за содействие и поддержку в поиске архивных материалов внучатому племяннику Ольги Бергольц Виктору Лебединскому, за ценные советы Татьяне Поздняковой, за редакторский труд и помощь Галине Беляевой, директору РГАЛИ Татьяне Горяевой и руководителю архивных коммуникаций РГАЛИ Наталье Стрижковой. При работе над книгой были использованы материалы семейного архива Лебединских, семейного архива Ирены Гурской, материалы ГАРФа, РГАЛИ и РГАСПИ. Наталья Громова. Застава. За заставой воет шарманка, водит мишку, пляшет цыганка на заплеванной мостовой. Паровик идет до скорбящей, и гудочек его щемящий откликается над Невой. В черном ветре злоба и воля. Тут уже до горячего поля, вероятно, рукой подать. Анна Ахматова. Она всегда гордилась, что появилась на свет на Невской заставе. Как поэта ее восхищало, что жизнь именно отсюда берет свой исток. Как же могло быть иначе? Здесь активно действовали марксисты. Ленин написал свою первую агитационную листовку и первое обращение к рабочим Семенниковского завода еще в конце 1894 года. По воспоминаниям рабочего завода, куда ни повернешь голову, везде фабрики, заводы, мастерские, целый лес огромных заводских труб, выбрасывающих тучи черного дыма, застилающего и без того серое питерское небо. Фабричные здания, дома, улицы и торопливо снующие люди. Все окутано дымом. Отовсюду несется грохот огромных валов, прокатывающих раскаленные железные полосы, удары парового молота, от которых сотрясается земля, тяжелый шум пыхтящих паровозов, и над всеми этими звуками в воздухе висит непрерывный гул от клепки огромных паровых котлов, лежащих на земле, как гигантские гусеницы. «Авангард. Воспоминания и документы питерских рабочих 1890-х годов». Вот тут, на Невской заставе, и зарождался будущий большевизм. Но дед Ольги по отцу, Христофор Фридрихович Бергольц, перебравшийся в Санкт-Петербург еще в XIX веке, был совсем из другого мира. Христофор Фридрихович приехал из Риги. Отец его, Фридрих Бергхольц, по семейному преданию, происходил из крестьян Кулдинского уезда Курлянской губернии. Имел много детей, из которых Христофор был самым младшим. Это был голубоглазый, здоровый, молодой человек, добрый лютеранин, чистоплотный, спокойный латыш. Он хорошо говорил по-латышски и по-немецки, прилично по-русски. Писала Бергольц в «Черновиках» к автобиографическому роману «Застава». Приехав в Петербург, Христофор Фридрихович поселился на Невской заставе. Тогда ее только начинали застраивать фабриками и заводами. 12 мая 1879 года Христофор Фридрихович по специальности строительный техник был принят на должность заведующего хозяйственной частью Александра Невской мануфактуры Карла Яковлевича Паля, сумел дорасти до управляющего знаменитой мануфактуры, а позже стал управляющим недвижимым имуществом фабрикантом. На фабрике не раз происходили стачки, но во время рабочих волнений он, конечно, всегда был на стороне своего хозяина. Жил Христофор в одной из ближайших к фабрике гостиниц. Там и познакомился с горничной Ольгой Михайловной Королёвой, вдовой мастера Александровского чугунно-литейного завода. Она следила за его расходами, стирала белье, а затем они сошлись, как писали в старых книгах. Муж Ольги Королёвой умер от пьянства. У них было 5 детей, но выжила только Мария. Спустя годы в дневнике от 20 февраля 1923 года мать Ольги Бергольц писала о судьбе свекрови. «Сегодня Ольга Михайловна открыла мне душу. Она говорила мне, что отец Христофор Бергольц, прежде чем жениться, жил с ней, но стыдился ее общества и никуда не ходил с ней. На улице они всегда шли на расстоянии друг от друга. Затем от него была первая девочка, Лиза. Она умерла. Потом Федя. И когда Федя уже бегал, она была беременной третьим. Он женился». Из дневников и писем семьи Бергольц. Эта история стала словно прологом последующих драм в домашнем кругу Федора Бергольца и истоком мучительного разлада между Ольгиными бабушкой и матерью. Унизительные воспоминания о незаконности своего собственного союза Ольга Михайловна перенесла на отношения сына и его невесты и тем самым отравила начало их семейной жизни. Выйдя замуж за Христофора Фридриховича, Ольга Михайловна стала единоличной хозяйкой дома. Была властной, со свойством широко размахнуться, закатить особенно на показ для гостей какой-нибудь необыкновенный праздник, совершенно не умела лгать и притворяться, а была вся наружу, вспоминала Ольга Бергольц. Семья жила в достатке. Сын Фёдор — избалованный и веселый мальчик, которому отец и мать ни в чем не отказывали, учился в реальном училище Гуревича и окончил его в 1904 году. Был Фёдор красив. Голубые глаза, русые кудрявые волосы и ветрен. Ухаживал сразу за двумя девушками. Одна богатая купеческая дочь, жившая по соседству, на которой очень хотела женить его мать. Вот только родители девушки не благоволили к легкомысленному юноше. Другая, красивая, тихая Мария Грустилина, чей нрав вполне соответствовал фамилии, кротко ждала, когда Фёдор сделает, наконец, свой выбор. Мария Тимофеевна Грустилина родилась в семье рязанского мещанина. Тимофей Львович Грустилин, накопив денег, открыл в Петербурге пивную портерную от завода «Новая Бавария». Скончался он в 1897 году, оставив жене 7 детей. Мария была старшей. Она хорошо училась. В 1904 году, в дополнение к начально-профессиональному образованию, окончила курсы кройки и шитья Базаровой и была оставлена на курсах преподавательницей. Жизнь причудливо смешивает краски. Дом на Шлиссельбургском проспекте, в котором проживали Грустилины, куда часто будет бегать и маленькая Ольга, назывался Корниловской, как будто вещий знак Ольгиной судьбы, рабочей школой. Большое здание из красного кирпича, в котором первые этажи занимали жильцы, на четвертом была вечерняя воскресная школа для рабочих. Здесь в 1891-1896 годах учительница Надежда Крупская направляла своих учеников на революционную дорогу. Каждое воскресенье они шумной толпой подымались по лестнице, проходя мимо квартиры Грустилиных. Одно время учителем истории в этой школе работал будущий нарком ОГПУ, а тогда начинающий литератор Вацлав Менжинский. В своем романе он описал жизнь Корниловской школы, которая идейно разделила учителей на два лагеря. Одни считали, что надо поднимать культуру рабочих, то есть просвещать, а другие, что их необходимо политически обрабатывать. Теперь понятно, какая линия победила. В центре повествования изломанный декадент Василий Демидов, судебный чиновник и учительница Елена Жданова. Василий эгоистичен и самовлюблен, но все гнилое в нем отступает под влиянием любви к прекрасной учительнице. Это произведение под названием «Роман Демидова» носило явно автобиографический характер и было опубликовано в журнале «Зеленый сборник» в 1905 году. О романе нелестно отозвался в своем книжном обзоре Александр Блок. Вряд ли Ольга когда-нибудь читала эту книгу, однако то, что в Корниловской школе учился будущий революционер Иван Бабушкин, в свое время узнали все. Любимый жителями заставы общественный сад Вена после революции превратился в сад имени Бабушкина. Спустя годы, собирая материалы для романа «Застава», Ольга Бергольц не раз вспомнит про соседство со знаменитой школой. Но сколько она ни спрашивала о начале революционного движения своих теток, дядьёв, мать и отца, они ничего рассказать ей не могли. Революция их не интересовала. Застава жила своей жизнью. Дома Грустилиных и Бергольц находились недалеко друг от друга, и семьи были давно знакомы. В 1906 году Мария записала в своем дневнике: «Люблю бывать у Бергольц». Тогда же Фёдор втайне от родителей сделал ей предложение. Через год она вспоминала: «Федя мне сказал, люблю тебя, не отдам никому. Заставлю захотеть жить и полюбить ее. И сам буду жить. Дело у меня есть. Я люблю тебя». Я смело ему ответила: «Хорошо, Верни меня к жизни, хотя в душе не верила, что можно меня заставить полюбить жизнь для себя».